Я, как и все, не такой, как все. Четвертое июня 2009 года, 20 часов 33 минуты по торонтскому времени и в эфире 154-й подкаст от Канского лося. Остался один. Добро пожаловать в 154-й подкаст. Иногда даже забываю, что я пишу на самом деле. Хотя не так много записываю, но все равно иногда так вроде запишешь, промо, да, все остальное, смотришь так, какой подкаст я пишу. Странно, вчера заправил, зажглась с третьей попытки. Я своей зипой-зажигалкой не пользовался, наверное, уже больше года. Вчера, наконец-то, купил бензин, заправил ее. Интересно получилось. Что-то она не зажигалась. Пришлось как-то там ее так массивно черкать. Вот. Но сейчас она, в принципе, не очень хорошо зажигается. Приходится как-то ее там... Может, фитиль надо вытащить или обрезать, или поменять фитиль, я не знаю. Ну, ладно. Подкаст не о зажигалках, в конце концов. Хотя можно было бы сделать. Сегодня я записываю один, поэтому... Все, кто хотели погоготать, наверное, можете отрубаться или переключаться на какой-нибудь другой подкаст. С Русланом я разговаривал пару дней назад, по-моему, вчера. Вот, и он сказал, что походу там такой фон шел нехороший из-за плохих кабелей. Вот, поэтому он там типа говорит, что он поменял, что-то такое, ну, не знаю. Может, будет еще раз посмотреть, но если микрофон опять так будет шуметь, как в прошлый раз, то записывать на нем или на них я точно не буду. Вот. Да, и сегодня он куда-то уехал, и по идее он должен быть завтра, в воскресенье, то бишь поздно вечером, поэтому подкаст с ним не удастся. Где-то, наверное, минут 45-час назад звонил Ваня. Вот. Пригласил его записать подкаст, на что он сказал, что он как-то себя устало чувствует, поэтому он не хочет записывать подкаст. Ну, никто не заставляет. Хотя у меня тут для него какая-то новая игра валяется. Надо было ему сказать, что есть новая игра, он, наверное, пришел бы за ней. Вот. И тут бы я его схватил и сказал, ну все, подкаст записываем теперь. Не знаю, если кто-нибудь из вас играл в Трансформеры. Revenge of the Fallen. Интересно. Я, в принципе, не особо в игры играю. Вот, но для Вани тут километрами их скачиваю. Ладно. Пытаюсь вспомнить, что еще я хотел сказать перед тем, как к чему-то переходить. Но если я вспомню, то будет все это по дороге. Пожалуй, начну с комментариев. Азитот за старый микрофон. Во втором случае вроде звук лучше, но там все, надо все настраивать. На данный момент он тих, с помехами, шипение, перепадами громкости. Да, перепады громкости из-за того, что Руслан, как самый умный, сказал, держите микрофоны в руке, и поэтому, когда в одной руке, ну, там туда-сюда он двигается, поэтому такие перепады настроить-то особо тоже нельзя, потому что будет громче, то будет тише. Ну, Руслан у нас гений, как говорится, поэтому будем надеяться, что дальше будет лучше. Так что твой старый стабильный USB микрофон лучше. Да, у меня USB, вот, и если честно, я изначально хотел просто купить, я ничего не хотел на самом деле, Потому что те микрофоны, которые я смотрел, там по $200 где-то так. Ну, ладно, можно купить какой-нибудь там за 150. Вот. Но да, я хотел что-то, что как у КБ. У КБ такой замечательный микрофончик. Вот. Он там с подвесками, такой стационарненький, такой уже выглядит более профессионально. Вот. Он тоже работает на USB. Просто я подумал, для непрофессионала, как я, было бы неплохо просто-напросто иметь какой-нибудь такой хороший микрофон, но чтобы не было дофига электроники, проводов и все время, чтобы за собой таскать, а потом еще настраивать какой-то микшер. Не выглядит это серьезно. Дальше здесь тут пишет: два видео, которые надо посмотреть обязательно, если не видел, что всем так везло. La Chance, а-ля Шанс. Посмотрел видео, действительно прикольное видео. Заставляют задумываться на секунду о жизни. Меня там поразило одно видео, где мужик вышел из машины, вот, и, ну, они на самом деле там все поразительные, но так запарковался, вышел из машины, отправляясь на работу, и какая-то непонятная хреноня бух на машину и смяла ее. Повезло мужику, если бы он вышел на секунду-две позже, его бы смяло вместе с этой машиной. О, классное видео, советую посмотреть, если кто не смотрел, спасибо Азитоту. C732, я тоже за старый микрофон, вот бы еще увеличить громкость, а то в iPod приходится наполовину ставить, это не очень громко. Раньше было лучше, а выпуск получился неплохой. Спасибо, Ранон. Извиняюсь, Ранор с двумя N. Первая часть старым микрофоном была лучше. С новыми шипениями уровень неравномерно. Да. Глобус взад новые микрофоны. Ну, мы их еще попробуем все-таки настроить. Я надеюсь, по крайней мере, Руслан. Люсиус, подкаст, как всегда, на высоте. Кстати, насчет Амбутона, думаю, ваш рейтинг был намного выше, вещая на английском языке. Вот Амбутон абсолютно заточен под русскоязычную аудиторию, проживающую исключительно на территории бывшего СССР. Его целевая аудитория – российские айтишники, мечтающие о сладкой карьере в США. Кстати, интересная идея. Я об этом никогда так не думал, но на самом деле, немножко покопавшись в своих мозгах, подумал, да, действительно. Хотя, ну, не знаю, мне кажется, это... Я целиком согласен, просто вот эту часть, мечтающей о сладкой карьере в США... Метка отмечена, просто немножко смешно звучит, но ладно. Подкаст «Лося» за вычетом некоторых иммигрантских антуража вполне студенческий американский. Вполне конвертируемый на англоязычную аудиторию, но за счет русско-еврейской налета философичности ваш подкаст даст 100 очков вперед обычному «Student Podcast by WASP». Никогда их... Я даже не знаю, что такое WASP. Как слушателей подкастов на английском на порядке больше, чем русских по умолчанию. Отсюда английские слушатели вы бы огребили много, легко и намного больше, чем Путон. Так что рейтинг для вас не вопрос. Интересная идея. Некоторое время назад я, по-моему, даже говорил в подкасте, что я думал насчет записывать английскую версию подкаста. Единственная проблема, опять же, с кем записывать. Не знаю. Возможно, идея хорошая, проблема, опять же, во времени. Не знаю. Я на секунду подумал, что, возможно, стоит записывать на английском языке для русской аудитории, но потом как бы зачем это записывать? Только для тех, кто хочет слушать. Но, опять же, язык у меня не самый лучший английский, поэтому буду только коверкать местами. Так что не знаю, если для чисто американско-английских товарищей, ну, возможно, стоит об этом подумать. Проблема в том, что это как бы хотелось бы какой-нибудь пользы для меня лично, желательно какой-нибудь материальной пользы. Я как-то не знаю. Не вижу бизнес-плана с этой точки зрения. Поэтому, ну, посмотрим. Может быть, когда университет закончу, появится больше времени. Может, я буду вообще безработный. Как раз будет сладкая канадская мечта. И тогда, может быть, займусь реально записыванием еще одного подкаста. Тогда я, наверное, уже подумаю о том, чтобы сделать коммерческим, если уж так пойдет без работы. А дальше Люша пишет: согласен с предыдущими ораторами насчет микрофона, новый звучит несколько более насыщенно, особенно в диапазоне низких частот, но паразитное шипение требует регулировки. Если регулировка не поддается, неплохо бы вернуть старое. Ну, кстати, я сегодня на старом и пишу, потому что Руслан всю аппаратуру забрал, но это ладно. Так, дальше мы тут с Люшусом чуть-чуть переписались. Андрейс. Спасибо за интересный подкаст. Вот только но микрофон нехорош, так его отметили. Как это уже отметили выше, с удовольствием вас слушаю. AW, спасибо за подкаст о журналистах и блогинге. Не знаю, как насчет покупных постов у популярных блогеров, но тут статьи у нас продают примерно от половины доллара, насколько я понимаю, до 6. До 6 за 1000 знаков в зависимости от качества статьи. Причем как рерайт, так и копирайт. Интересно. На самом деле, 1000 это сколько знаков? Это где-то 3 страницы. Не знаю, если это... Хотя, в принципе, так неплохо получается. 3 страницы, если печатать сколько надо. Ой-ой. Скажем, если вы хотите зарабатывать примерно долларов 60 в день, что чуть ниже минимальной заработной платы в Канаде, то получается это сколько вам? 10 тысяч знаков. Это, ну, грубо говоря, скажем, сколько это? 1000 это 3 страницы. 1000 умножить на... 3 умножить на 10, ну, то получается 30 страниц в день. Ну, я бы сказал, нехило. Это чтобы так выжить, ну, не вижу особого смысла, но в других странах, возможно, это имеет какой-то смысл. Так, Люша пишет: вот тебе ссылка в автолюбителях в России, где ты давно не был, и вряд ли уже помнишь, что это такое. Нет, я посмотрел, кстати, видео, помню такие фишки, но сейчас уже смотрю на это как на какую-то абсолютную дикость, что такое, неужели такое реально происходит? Не знаю, странно. Здесь такого, ну, не видел абсолютно. За исключением как в голливудских фильмах, но там, конечно, от реальности как мне до Марса. Вот и все комментарии. Что я хотел еще сказать. Подкаст не будет особо длинным, поэтому, может быть, надеюсь, закончу до 2 часов. В смысле, не длиннее 2 часов подкаст. Так, пока не забыл, пожалуй, расскажу. Мне пришло письмо от какой-то девушки. Она спрашивала немного про учебу, я сказал, что я ей отпишу, в смысле, или запишу подкаст, или отпишу. Вот, ну, я, в принципе, сделал и то, и другое. Если кто-то хочет прочитать, то можете даже на моем сайте прочитать, что я ответил. Ну, поэтому, я, наверное, в подкасте получится немного по-другому рассказать. Зачем мне два... понял. Мне просто пришло e-mail. Вот, девушка пишет, что хочет учиться в Канаде. Привет, я думаю насчет учебы в Канаде. Упомянул об этом другу, он рассказал про вас. Я немного по вас послушала вчера поздно вечером, а вас узнала, поэтому пока осилила только один подкаст. Хорошо, что ты осилила один подкаст. Мне вообще... Мне удивительно другое. Другая фишка, как ты еще не бросила послушать этот подкаст даже после одного выпуска. С учетом матера, а также всяких неприличных высказываний. Так, у меня есть вопросы по поводу поступления. На сайте университета я прочитала, что international student, международный студент, учится understudy permit. А чтобы получить это разрешение, нужно быть принятым в университет. Еще несколько пунктов тра-ля-ля. И после окончания учебы нужно покинуть Канаду. Я бы хотела остаться и там работать. Я так понимаю, нужно стать permanent resident. Но что для этого нужно, я не нашла. Может, знаете, правильно ли я вообще все поняла. Вот. Не буду я перечитывать, что я ответил. Постараюсь переложить это по-другому. В общем, я не знаю, там, я уверен, можно найти в интернете, как стать permanent resident, то есть постоянным жителем Канады. Если я помню, то там есть какие-то, значит, пункты, надо там заполнять, знание английского, все такое, там у них там есть свой список, значит, там идет бальная шкала, вот, и там за определенные вещи там дают больше баллов, меньше баллов и так далее, вот, и вам там надо набрать определенное количество баллов, то тогда вас, по-моему, возьмут, я точно не знаю, как все это работает. Я, кстати, пока не забыл, я забыл, вышел из туалета, хотел посмотреть и забыл. Ну, в общем, да, вот пока буду подкаст писать, заодно напишу сообщение, иначе я потом забуду точно. Фишка вот в чем. Пару лет назад здесь была Вера. Кто постоянный слушатель подкаста, наверное, знает, о ком я говорю. Вот, и, в принципе, у нее была та же самая идея, только разница. Девушка ей написала, она собирается учиться в Канаде, это она на мастера едет, или она собирается вот только поступать, значит, с нуля, то есть после школы, или... Поэтому я не знаю. С Верой была другая история, она приехала вся учиться на мастера. Извиняюсь. Решил ей просто отписать, потому что вот ее можно реально спросить, если она получила все-таки документ или нет. Так вот я расскажу, что она сделала. Она интересная вещь. Она, значит, приехала в Канаду как раз на мастерскую программу. И после уже где-то в первом или во втором году мастерской, по-моему, в первом году мастерской программы она уже думала, как можно остаться в Канаде. Значит, фишка вот в чем. Здесь, ну, во-первых, надо четко себе представлять, то есть там найти подачу, значит, этого заявления, чтобы остаться в Канаде, это перво-наперво. И надо четко себе представлять, чтобы остаться в Канаде, вы должны показать, что вы того стоите. Вот. То есть... Чем выше у вас образование, если у вас есть родственники, это все плюс. Хорошее знание английского. Чем лучше вы знаете английский язык, тем больше, значит, плюс. Если вы также участвуете во всяких жизненных мероприятиях страны, ну, например, помогаете на местных выборах. Здесь это не чуждо. Некоторые там школьные, например, здесь школьники, их обязывают, например, волонтерить, заниматься волонтерством, я не знаю, там определенное количество часов, я не знаю, там 60 или, по-моему, 100 часов, я точно не знаю, то есть это фактически сколько там, пару-тройку недель, я так, плюс-минус. И да, вот они ходят и помогают. Государственные выборы здесь, конечно, проходят, например, по муниципальные здесь проходят, по-моему, каждые 2 года, поэтому можно запросто, если вы читаете газету здесь, я ее не читаю, но если вы читаете, можете посмотреть, там, допустим, выборы начинаются, окей, взяли свои вещи, там, оделись и пошли туда и сказали, приходите туда и прямо говорите секретарше, я хочу помочь, я хочу там вам, неважно, причем неважно, за какую вы, за кого вы хотите, кому вы хотите поменять, либералам, демократам, там еще кто-то там есть, какие-то другие партии. Помню, здесь 3 в основном основных. Вот, то есть неважно, просто выбираете любую партию, знаете, по цвету там здесь красный, желтый, зеленый, еще что-то такое. Вот, приходите к ним и говорите, я хочу помогать. Вот, и ходите, все, что они вам дают, вы делаете. Например, я этим занимался. Я там ходил от дома к дому, спрашивал людей, за кого вы хотите голосовать, там, пожалуйста, возьмите брошюрку, там, помню, я с демократов, что ли, демократам помогал, не знаю, там был вопрос с евреями, поэтому там одно время, я помогал, да, там, одному еврею, там 2 еврея выставлялось в разные, это в последних выборах, еще один еврей, ну, вот, и в принципе я знал с самого начала, что это все это дело у них не выгорит, то есть ну, не выберут этого товарища, там как ни крути, ну, потому что первый их никто не знает, второй они сами немножко придурковатые, или можно даже сказать не придурковатые, такие не особо мозговитые или можно даже сказать безмозглые. Поэтому я знал, что ничего не получится, но какая разница? То есть вы ходите, помогаете, ходите там, агитируете, все такое, раздаете брошюрки, в общем, делаете, что вас просят. И в конце всей этой предвыборной кампании вы просто приходите, допустим, там уже выборы прошли, неважно, они там, те, кто проиграли, они там все равно остаются немного. И просто говорите, не могли бы вы мне написать официальную бумагу, что вот я такой сякой, там, Вася Пупкин, я вам помогал, значит, в вашей предвыборной кампании. И они вам пишут официальную бумагу, ставят там, я не знаю, подписи свои, значит, там, главное, это товарищ подписывается с его именем, и у вас, значит, такая бумажка, что вы вот помогали. То же самое относится там, например, ходите в синагогу, ходите в церковь. То есть, если вы нормально, стабильно ходите, вы можете подойти там, к батюшке, к раввину, я не знаю, и попросить, чтобы вот, не могли бы вы мне написать бумагу о церкви, что я активно помогаю комьюнити, то есть нашей whatever. Вот. И да, обычно люди пишут. С университетом еще другая маза. Например, когда вы уже отучились там пару лет в университете, вы знаете каких-то профессоров, желательно иметь хорошие отношения с профессорами, но не со всеми получается. Туда тоже можете подойти к профессору и сказать, вы знаете, вот я вот сейчас подаю там, чтобы остаться в Канаде, не могли бы вы мне, пожалуйста, написать рекомендательное письмо? Они пишут письмо, вот. Желательно, конечно, я не знаю, как здесь обычно принято писать письмо, и, значит, потом его сразу в конверт суют и запаковывают. Ну, по-моему, не обязательно. Можно попросить открытый конверт, заодно прочитать на всякий случай, что он про вас написал. Но, в принципе, с этим особо проблем нету. Ну, вот такой вот деятельностью заниматься, то есть участвовать в жизни страны. То же самое можно там на кампусе помогать, например, записаться в какое-нибудь общество, там, я не знаю, любителей мороженого. Пофиг, ты... Вот. И тоже активно участвовать, там, организовывать, там, они обычно всякие клубы организовывают в начале года. И, к сожалению, я особо не участвовал в клубах, то есть я там в одном так записался, но мы встречаемся, извиняюсь. Хорошо было бы, если 2 раза в год, поэтому там ни хрена не устраивается, вообще, ну, там другая история. Но есть активные клубы, которые действительно каждый семестр там... За неделю перед началом учебы ты смотришь там на кампусе, они что-то устраивают, музыка бухтит, тарелки кидают, там футбол играют, ну, что-то такое, вот. Тоже приходите, говорите, я хочу записаться в ваш клуб, я хочу вам помочь, и после всех мероприятий, или желательно, чтобы вы там побыли в этом клубе определенное количество времени, вот, вас тогда узнают, вы узнаете, потусуетесь с ними, попьете пиво, там, все остальное, вот, и да, тоже можно попросить их рекомендательное письмо, и как бы напишут, и все будет, в принципе, хорошо. Такие письма здесь имеют значение. Вот. А дальше что происходит? Это уже после подачи документов, то есть собирайте все, что вам надо, заполняйте анкету, желательно подготовившись там. Я бы посоветовал как минимум подавать с мастером, потому что с бакалавром, ну, до хрена народа. И на бакалавра они так не смотрят. Вот если вы подаете на мастера, по-моему, если я не ошибаюсь, я не хочу ничего говорить, но, по-моему, там мастер и PhD в одной и той же колонке. Вот, то есть это плюс фактически. То есть если вы мастер, то вы просто говорите, я мастер. На вас уже по-другому смотрят, типа, уже из толпы выделяется. Он уже такой толковый, возможно, мы его где-нибудь применим. Ну, конечно, это все так абстрактно, потому что все равно применение вам придется самому находить. Но, как бы, да, государство думает, что это не просто еще какой-нибудь там лоботряс с трехгодовым дипломом, а это уже что-то с шестигодовым дипломом, значит, что-то уже представляет, то есть какую-то реальную ценность государству. Хотя, опять же, вот. И после этого подаете все это дело. Здесь есть добавочная фишка. Даже если вы подали заявление на постоянное место жительства в Канаде, вас это не вот эта вот бумага вас не удерживает в стране. То есть, как только вы отучились, допустим, на мастера, закончили мастера, вот уже отослали сообщение бумаги, что вы типа мастер, то вам студенческую визу не продлят. На самом деле это будет даже плохо, потому что, с одной стороны, они, по-моему, косовато будут смотреть. Вот. Вы должны, в стране вас эта бумага не оставит, то есть вам все равно придется уезжать. Поэтому придется подавать, допустим, на профессорскую степень и учиться дальше. То есть, в принципе, продолжать карьеру студенческую, академическую, я не знаю. Но, по крайней мере, вот это вот вас удержит в Канаде тем, что вы будете дальше учиться. Также здесь какая-то была фишка. По-моему, из Канады нельзя подавать эти документы. То есть надо подавать как бы снаружи Канады. Звучит нехорошо, но неважно. И вот эта знакомая, она подавала, по-моему, через Америку. То есть она послала в американский офис, там, в американско-канадскую embassy, посольство. Вот, и по идее фишка в том, что если вам дадут документы, то вам придется выехать из Канады, поехать в Америку, взять документы, получить, и тогда уже у вас будет постоянное место жительства, вы обратно въедете в Канаду, как, значит, уже канадец. Но, в принципе, это уже технические вещи, то есть это уже такие мелочи, раз вас уже впустили, вас впустили, все. Вот. Так, дальше, для поступления, продолжаю читать вопрос, для поступления, наверное, нужно сдавать международный экзамен по английскому языку, типа TOEFL, IELTS, какой сдавали и как готовиться, дают ли в Канаде student loan, чтобы можно было оплатить учебу. Ха-ха-ха. Ах ты, чертова кукла. Сдавал для поступления в университет. Ну, во-первых, я поступал в университет не из России, поэтому у меня другая история в этом плане. Я сдавал TOEFL то ли 2, то ли 3 раза, вот, и все эти разы я провалил. Вот, называется «Зацените мой уровень английского языка». Провалил я TOEFL, и так подвернулось, что, значит, там через знакомых узнал, что есть программа в университете, которая подготавливает и тестирует вас. То есть, когда вы хотите подать в университет, всегда можно взять эту программу. То есть, если вас по оценках принимают в университет, по-моему, я точно не уверен, как именно это работает, но фишка в том, что да, вы подаете, чтобы сперва пройти вот эту вот программу. И тогда, базируясь на том, пройдете вы ее или нет, вы попадаете в университет или нет. Программа довольно-таки страшная в плане того, что это минимум, если я точно помню, я уже немного начал забывать, я ее брал, это минимум, наверное, 6 часов учебы, то есть в классе английского языка. Вот. Но если вы не знаете английского языка, если он ноль полный, то это бесполезно. потому что они сразу, они даже с вами разговаривать не будут, они сразу вас отправят обратно. Теперь, если вы знаете английский язык, и вы приезжаете туда, эту программу можно пройти. Я ее проходил, ну, я до этого, то есть я уже был в Канаде, я уже более или менее говорил, хотя тоже довольно-таки криво, но все равно мог выражаться, я мог писать, я мог читать, то есть это было нормально. И да, тогда вы проходите вот этот весь курс, вас там дерут во все щели, потому что там то есть 6-8 часов в день занятия английским языком, то есть там голова уже, когда вы ходите из университета, голова трещит. Плюс вам надо еще заниматься домашним заданием и всем остальным. Но да, есть вот такой вот вариант. Но для этого желательно по-любому, чем лучше у вас английский, тем лучше. А дают ли в Канаде, значит, loan взаймы студентам интернациональным, если я, насколько я понимаю, не дают. Вот. То есть идея здесь довольно-таки проста. Если вы, например, как многие студенты, приходите первый год, берете, допустим, взаймы, там сколько сейчас, я не помню, дают, по-моему, с тем, что потихоньку цены идут наверх, они, по-моему, сейчас больше стали давать канадцам, где-то там 13 тысяч на 8 месяцев, то есть из этих денег вы платите за университет, платите за все остальное. Вот, в принципе маленькая сумма. То многие как бы проваливают первый год, то есть это как бы нормально, после чего могут просто уехать и не возвращать долг. Вот. Или даже живя здесь, вот на примере некоторых близких знакомых, просто не выплачивают долг, потому что нету денег, да и вообще как бы, а мне насрать на это дело. Не выплачивают денег, никто за ними не приходит, конечно, их дергают, если достанут их телефонный номер, то им будут постоянно звонить и говорить, платите счет, платите счет, платите счет. Но по сути, если ты берешь у них взаймы, допустим, в Канаде, ты интернациональный студент, заваливаешь первый год и уезжаешь из страны, то они ничего не могут сделать. То есть, как бы, они ничего не могут сделать товарищам, которые здесь-то живут, не то, что говорят те, кто живут где-нибудь за границей. Единственная фишка, я думаю, если вы соберетесь подавать какую-нибудь даже визу, я не знаю, там, чтобы приехать в Канаду, посмотреть, то, наверное, они вам не дадут из-за того, что неоплачиваемых долгов. Но, в принципе, вот именно из-за того, что у них нет никакого пути влиять на вашу жизнь после того, как вы взяли деньги и провалили университет и уехали, то деньги взаймы не дают. По крайней мере, я не слышал. Но опять же, можно, по-моему, покопаться, что-то там можно накопать, но это все равно, то есть это будут минимальные деньги, и оплачивать придется все равно большинство из своего кармана. Теперь, если вы поступаете на мастерскую программу, допустим, в России вы закончили университет, и вы не просто закончили университет, а вы закончили там с красным дипломом, или я не знаю, что там в России, короче, одни сплошные пятерки и пятерки с плюсом только, то приезжая сюда, то есть вы можете сразу же, по-моему, там в бумагах подать на премиальные, не знаю, как они здесь называются, здесь это, знаешь, как они в России называются, здесь они называются, как же они здесь называются, не помню, awards, ну, в принципе, да, премиальные, вот, то тогда на вас смотрит, говорит, о, вы отличные студенты, вам дают, значит, деньги, в принципе, которые покрывают вашу жизнь, то есть существование, ну, проживание, классы, и, в принципе, конечно, много не дают, но, по крайней мере, покрывает вот это вот все минимальные вещи. Вот. И да, тогда как бы, да, если просто из обычной школы приезжаете сюда, то я не уверен, если они дают. То есть, если вы университет не закончили, а просто из школы, то даже если у вас все пятерки, я сомневаюсь. Но что в теории можно сделать, но это не решает финансовую проблему на 100%, так это можно поручиться здесь, опять же, придется поручиться здесь минимум один год из своего кармана, потому что в первом году на вас даже не смотрят. Пусть у вас там в первом семестре все пятерки с плюсом, во втором семестре все пятерки с плюсом, только начиная со второго года, и то не совсем. вы можете подать, опять же, на премиальные. И если у вас все одни там 5 и 5 с плюсом, то тогда да, они вам дадут какие-то определенные деньги. Не уверен, если это все покрывать. Я не знаю, сколько они дают. Но да, подаете, значит, заявление, там есть места, где все это оформляется. И в основном сейчас все это оформляется, на самом деле, в университете. То есть там от университета, когда вы зарегистрированы, у вас там есть своя страничка, и вы там, значит, оформляете все эти дела. То есть, в принципе, никуда ходить не надо, и никто с вами даже разговаривать на самом деле не хочет. Потому что я помню, когда я начинал университет, то сколько лет назад было, не знаю, 5-6, да, где-то там 5,5-6. Первый год, когда я пришел заполнять, значит, подавать, брать курсы и все остальное, я там еще пришел, там какие-то бумажки заполнял. Когда пришел уже в следующем году, как бы опять заполнять, он говорит: а что ты сюда пришел? Я говорю: ну как, мне надо на курсы подать, там взять курсы. Он говорит: ну, а все в интернете. Я говорю: ну да, я понимаю, что все в интернете, поскольку я тогда тоже не особо был продвинутый, вот, я хотел, чтобы мне помогли заполнить, вот, на что меня просто послали, говорит: иди в интернет, там все заполняй. Ну, как бы пришлось пойти в интернет, все самому заполнить. Ну да, то есть ничего, в принципе, шляться не надо нигде, все в интернете. Как только вы зачислены в университет, вы получаете доступ к этим премиальным и начинаете заполнять анкеты, опять же, только с хорошими оценками. Ну да, но когда уже добираетесь до мастерской программы, там уже немножко ситуация меняется, на вас по-другому смотрят. Так. Ну, в общем, возвращаясь к вопросу, ну и в общем, расскажите, как вам там, с чем больше всего сложностей, не жалеете, что поехали, или вот. Так, приехали в Канаду, что дальше делать? О месте проживания нужно договариваться заранее. Я плохо представляю, как и что, поэтому хотелось бы узнать, что меня там ожидает, если я решу поступать, и что нужно сделать заранее в ближайшее время после приезда. Будут признательны, если ответите, или так, или может запишите, подкаст запишите. Извиняюсь. Девушка у меня стырила машину, теперь мне говорит, что она очень рада, что она взяла у меня машину. Не знаю, правда, почему она рада. Ну да ладно. С чем больше всего сложности? Я уже на данный момент не знаю, с чем сложности. Здесь, в отличие от в России, нету какой-то такой нахальства. Такого «я начальник, а ты говно». Ну, конечно, везде есть до какой-то меры, но вот так, как в России, здесь нету. Например, приходите в какой-нибудь офис, чем-то оформлять. В очереди постоять, скорее всего, все равно придется. Например, если вы там идете чем-то в эмиграции оформлять, если вы к доктору идете, там иногда бывает так, что просидишь по 2 часа. То есть в эмиграции иногда тоже приходится посидеть. Но нет такого нахальства, что, значит, ты козел, приди завтра, там еще чего-то. Я не знаю, на самом деле, сложности, но как бы все работают, живут. Я не знаю, я уже здесь так привык, всем на все по барабану, на самом деле, как бы все работают, но при этом не делая. Конечно, везде есть там свои приколы, в плане всякие люди тоже попадаются, которые любят лапшу на уши вешать и все остальное. Но как-то здесь, я не знаю, здесь спокойно. Ну, опять же, скажем так, я живу здесь в деревне. Вот, деревня около Америки. Поэтому, я не знаю, здесь 200 тысяч населения. Ну, особо ничего не замечаю. То есть, как бы... Сложностей нет. Жалею я, что я приехал? Нет. Скажем так, в отличие от Умпутуна, я не буду рассказывать, там, как у меня жизнь удалась, потому что она у меня... Ну, опять же, что такое... Это уже такая, заходя на философские темы, что такое жизнь удалась, как бы... Кому хочется спокойной жизни, вот, а кому хочется миллионов? А, зажигалка. Странно, почему-то она гаснет. Я скажу только одно. Здесь спокойно. Как бы Ехал сюда, да, ради спокойствия. Канада – это не страна для миллионеров, это 100%. Вот Америка, напротив, да, это страна для как раз того, чтобы поехать и прорваться. Американская мечта, большие тачки, большие сиськи и все остальное. Да, Канада – это такая страна, где много не заработаешь, но жизнь, в принципе, протекает довольно-таки спокойно. Поэтому, не знаю, да, получил то, что ожидал, спокойной жизни. Здесь никто не привязывается. Полицейские, вот сколько я ездил здесь уже на машине, 6 лет катаюсь тут спокойно. Я получил только 2 штрафа, и то один раз, когда запарковался на чьей-то собственности, там заодно пытался домогаться до соседей. Ну, там длинная история. Там, в общем, ворованную машину искал, ну, неважно. Вот. И тогда, да, полицейский приехал, и то они мне дали штраф за то, что я тогда не знал, когда как бы только не так давно в Канаду приехал, что надо с собой возить там бумаги о страховке, там специальный называется pink slip, такой розовый листочек, страховая компания вам присылает. Я об этом не знал. Вот надо было его с собой возить, у меня его не было, и у меня были просрочены там, я не сделал тест на этот, на, как они называются, выхлопы. Вот, я тоже про него как-то не знал, поскольку, опять же, мне об этом никто не сказал, вот, а почту я не читаю. Вот. Поэтому да. А так, в принципе, пока ты ничего, закон не переступаешь, вот в плане реально, там, не знаю, какой-нибудь не грабишь, не превышаешь скорость, всем на все как бы по барабану. Все нормально, никто тебя не будет не трогать, ничего. Ну, конечно, здесь тоже здесь не райская страна, скажем так. Я, например, помню, когда Илья пытался в университет ходить, он переехал там жить в какой-то дом, он там комнату снимал. Ну и что, там въехал, и буквально через пару дней этот дом ограбили. То есть все как везде. Воры и все остальные, просто никто тебя здесь особо не дергает. И все такое. Пока не начнешь заниматься глупостями, набирать там кредитов, не выплачивать их, я не знаю, проваливать университет, воровать, продавать наркотики. То есть, если ты всякой хреновней вот такой не страдаешь, то в принципе все тихо и спокойно, как в танке. Но опять же, это исходя из жизни в деревне. В Торонто немножко все по-другому. Немножко. Потому что, опять же, там люди приветливые, но вообще в Канаде все они приветливые. Просто немножко там жизнь идет побыстрее, как бы для молодых там лучше в плане того, что есть куда сходить, есть чем заняться, там постоянные мероприятия, еще чего-то какие-то там. Ну, большой город, в принципе, как везде. Что в деревне? В деревне приехала дискотека, ура. Вот, а в большом городе там постоянно что-нибудь происходит, поэтому вот. Но про большой город тебя может спросить, в принципе, КБ, вот, у него есть свой подкаст, по-моему, On My Way to Canada называется. Вот. Я его, кстати, в интернете не видел. Я у него хотел спросить, дать его адрес. Вот. Но, в принципе, да. Он живет в Торонто, ничего. Насколько я понимаю, канал приехал пару лет назад. Вроде бы счастливый человек. Сейчас смотрю, там работает MTV и все остальное. Так что рулит по полной. Кадиллак себе купил какой-то. Я так и не понял точно ему. То ли подарили, то ли он за какие-то копейки старый Кадиллак купил. Но говорит, что он очень рад. Он хотел Кадиллак. Ну, не знаю, живет канадской мечтой, насколько я понимаю. Ну, гениальный товарищ. Вот. Сейчас прилетели в Канаду, что дальше делать? Ну, я не знаю, что дальше делать, когда прилетишь в Канаду. Если есть родственники, можешь к родственникам поехать. Если есть знакомые друзья, поезжай к знакомым друзьям, приедешь, у них потусуешь недельку, потом найдешь, снимешь апартмент, переедешь туда. Ну, а дальше жить просто, я не знаю, с утра просыпаешься, чистишь зубы, я не знаю, завтрак готовишь, ходишь в магазины, как бы, я не знаю. Здесь спокойно, по крайней мере, в этой деревне здесь тихо, мирно, и никто тебя не волнует. Можешь купить велосипед, вот хороший совет, купи велосипед, по крайней мере, сможешь его в магазины ездить на велике. Ну, если тебе не в облом ходить, можешь ходить. Вот. Я не знаю, как бы... Так жизнь так и... Вот будут вопросы поконкретнее, пиши, отвечу. А так, так, месте проживания нужно договариваться заранее. В принципе, можно договориться заранее, позвонить, допустим. Но опять же, в интернете можешь найти, допустим, какую-нибудь на сайте, там, где дома предлагают снимать, можешь им позвонить прямо по междугородке, сказать, я там приезжаю тогда-то. Там, я не знаю, ну, правда, они захотят, наверное, денег вперед, но я не знаю. А так, в принципе... В зависимости, когда ты собираешься приезжать, ну, например, летом найти квартиру, по крайней мере, здесь, около университета, вообще не проблема. Летом здесь вообще никого нету, можно пройти по одной улице, там будет предложение 10 на каждой, причем не преувеличиваю, потому что просто все студенты разъезжаются и все пытаются здесь, около, вокруг университета, все как бы в основном имеют дома, чтобы их сдавать студентам. Вот, соответственно, студентов нету, и все пытаются, и хорошие, и обычно летом довольно-таки дешево. Вот. Ну, все это меняется, конечно, уже к осени, но да, в принципе, найти дом не проблема. Здесь всегда есть предложение, что можно снять. Вот. Совсем забыл, если хочется, чтобы было все вообще в ажуре, чтобы не париться, то, в принципе, можно договориться с университетом и попросить, чтобы они, значит, чтобы жить у них. Университет сам, значит, предоставляет жилье, у них здесь есть эти, как их зовут, по-английски dorms, по-русски общежитие, вот. А старое общежитие, я не знаю, там, в старое общежитие я там один раз был, и мне жутко не понравилось, но они здесь новые построили, здесь их несколько штук. Насколько я понимаю, там, в принципе, живешь там, два человека в таком апартменте, вот, но неплохо. Там хорошо сделано, чисто, красиво. Последний раз, по крайней мере, там был. Вот, то есть там такого дурдома, как в старых, нету. Потому что в старых там просто, я не знаю, похоже на какую-то психбольницу. На самом деле, может быть, я так просто попал, но да, там такие длинные, значит, hallways, как это по-русски будет, hallways, не знаю, вот, и, значит, просто двери налево-направо, то заходишь, там по 4 человека живут в огромной комнате, вот, выглядит просто как какой-то дурдом. Плюс к этому всему, значит, там все эти двери нараспашку, ну, может быть, я просто был так неудачно, вот, и, значит, кто там чем занимается, кто там музыку гоняет, все обкуренные, пьяные там ходят, кто-то смотришь, сидит там, играет в какую-нибудь игру, в Warcraft, я не знаю, ну, там, в общем, немножко так, как в дурдоме. Но, в принципе, студенты, то есть, как бы. А в новых общагах там как бы уже так посолиднее выглядит, как обычный дом. Вот. Но за это по-любому или в новой, или в старой общаге они хорошо сдирают. Если я не ошибаюсь, там то ли 450, то ли 550. Может быть, цены сейчас изменились еще больше за вот эту вот комнату. То есть ты там все равно живешь или с кем-то еще, или там будет еще пару товарищей. Вот, но да, намного дешевле просто найти комнату здесь вот снять. Если как бы деньги есть, то можно даже свою собственную квартиру снять. Вот. В принципе, я так и делаю. Квартира у меня сейчас стоит $550. Электричество, вода, все оплачиваемое, кроме интернета и телефона. Вот. Но у нас, по идее, я не знаю, там что-то говорил товарищ, что он цены снизит в сентябре. Будет $500. Вот. Мелочь, но приятно. Я плохо представляю, что как потом хотелось бы узнать, ожидать. Если я решу поступить, что нужно заранее сделать заранее? Я не знаю. Единственное, надо получить как бы документы в Канаду и поступить в университет, а так. Да, хорошо, если имеешь каких-нибудь знакомых, просто приехать, чтобы они тебе первые две недели показали, вот там вот, вон там вот магазин, туда можешь сходить, там здесь можешь отпечатать, здесь библиотека, там, я не знаю, там компьютеры и все такое. То есть просто, чтобы, я не знаю, не тыркаться самой. А так, в принципе, можно и потыркаться, ничего страшного. Заводить друзей, желательно англоговорящих, чтобы с ними по-английски разговаривать, вот, и все, вперед, как бы, на баррикады учиться. Вот, конец вопроса, надеюсь. Надеюсь, что это было познавательно и не только барышням. Ладно. Где же у меня были... А, комментарии я уже прочитал. Фу. Ну, еще час даже не прошло записи. Интересно. Вот. Что-то я хотел про трансформеров рассказать, но я уже сейчас не помню, что я именно хотел рассказать про трансформеры. Трансформеры 2 вышли, я посмотрел фильм в полглаза, потому что на самом деле я занимался чем-то более полезным. Если Ваня втыкал в них, скачал с интернета скринер. Вот. В полглаза посмотрел, интересно. Хорошие спецэффекты. История мне жутко не понравилась, но это мелочи. Вот. Но, я не особо, опять же, смотрел, потому что я сидел и пытался на iPhone поставить Skype. Вот. Для тех, кто не знает, в Канаде Skype на iPhone нельзя поставить. То есть не только по идее, а как бы... Там, по-моему, там есть какие-то проблемы то ли с лицензированием, то ли еще что-то. Я пытался найти, почему, но... Толком так и не понял, почему нельзя. Ну, неважно, нельзя. Вот. Пришлось там, поскольку iPhone взломанный по-любому, пришлось там еще пару приложений поставить вот, и проинсталлировать Skype на iPhone. В принципе, прелесть полная. Мне очень понравилось, здорово работает. Здесь у нас в центре города сейчас сделали же, наверное, полгода назад или год назад сетку беспроводную, бесплатную сетку по всему центру. Не то чтобы он очень большой, но все равно. Вот, я туда приехал, попробовал с айфона, значит, через Skype позвонить, работает просто замечательно. Все-таки классно, что они сделали Skype под iPhone. Это, не знаю, поражает воображение с той точки зрения, что как бы в принципе телефон-то не особо нужен теперь. Вот, но все равно. В Канаде, кстати, тоже, как ни странно, нельзя купить. Я давно уже хотел купить номер в Канаде. Skype предлагает покупать номера. Вот, я хотел купить, чтобы у меня был еще один номер, куда могли люди звонить и оставлять сообщения. Вот, тогда можно было им перезванивать или еще что-нибудь такое вот. Но, к сожалению, они как бы это, опять же, из какой-то лицензии, что-то такое там не могут это сделать. Ух. Ну ладно. Фиг с ними. Решил просто сказать, что Skype на iPhone классно работает. Мне очень понравилось. Я там посидел, подрулил, там позвонил в разные места. Так классно получается. Вот. А сегодня я, кстати, на этой неделе тоже читал всякие новости, ничего интересного не нашел, вот, поэтому решил тут проехаться, сделать что-нибудь такое интересное. Но перед этим хотел немножко рассказать. Помню, неделю или полторы назад наконец-то пришел этот новый MacBook. Интересная фишка на самом деле. Тут стоит видеокарта получше, чем в прошлом MacBook'е. Выглядит точно так же. Работает, по-моему, точно так же. Все замечательно, а видеоигры я все равно не играю, поэтому я даже не могу сказать, если что-то работает лучше в этом плане. Но все идентично. Единственное, что меня привлекает, так это... Я не уверен, если здесь есть это. По-моему, у меня в старом не было DVD-писателя. А может и был. Я даже не знаю. Но да, как бы я все равно на нем ничего не записываю, как ни странно. Хотя, кстати, идея, можно, в принципе, попробовать записать. Но я не знаю, CD-ROM не особо пользуюсь. Единственное, меня мучает видеокарта, насколько она хорошо работает, как бы. Ну, поскольку я не играю, опять же, все это получается попусту. Единственное, здесь вот сейчас открою, я здесь сделал быстренько тест силиконовый. Упс, не то нажал. Ну, открывайся. Так, одно открылось, сейчас другую. Оп, другую. Черт. Еще Mac Mini заодно открыл. Так. Так, это не то. А, во. Don't save. А? Вот. А в принципе, по бенч-тесту... А! Хо-хо! Да, можете забыть про бенч-тест, потому что на старом лэптопе я его делал на 1 гигу памяти. Вот. Поэтому бенч-тест настолько хреновенький, наверное. Да, неважно. Но по B14 все равно разница большая, насколько я понимаю, основная разница приходит из-за видеокарты. Хотя, опять же, здесь в некоторых моментах харддрайв побыстрее читает. Я, кстати, меня, кстати, интересует, если они, не знаю, видимо, выпускают новые модели харддрайвов, они работают побыстрее, вот. Но разница в харддрайвах тоже есть. Хотя, на самом деле, мне было бы интересно поставить этот SSD. Мечта идиота, потому что вроде SSD должен довольно-таки быстро работать. И тоже довольно-таки быстро, намного быстрее. Но, к сожалению, нету финансов, чтобы попробовать поиграться. Вот. А сегодня съездил в Канаду, наконец-то привезли Nissan Cube, такая замечательная машинка. Если кто-нибудь хочет посмотреть, посмотрите в интернете. Я, наверное, фотки выложу на сайт. Как только я напишу статью, я не знаю, когда я ее напишу, но постараюсь написать как можно скорее. Вот. И я был раньше в этом дилершипе, заезжал в наш местный ниссанский дилершип, посмотрел, у них не было кьюбов, хотя на веб-сайте агитировали, что кьюбы уже здесь. Наконец-то сегодня поехал, у них были кьюбы, и взял прокатиться один кьюб. Это, наверное, первая машина, которая реально мне понравилось. То есть, в принципе, во всех машинах, на которых я катался, у меня всегда что-то было, что меня не устраивало. Не то чтобы и не такой, как бы, человек, который, знает, обо всем жалуется, но, допустим, когда вы собираетесь потратить, ну, к примеру, 20 тысяч, ну, или 18 тысяч, то хотелось бы купить что-то, что нравится. Вот. И на этот раз вот этот Nissan Cube, по-моему, как здесь говорят, hit the spot. Единственное, что мне не нравится, но это, опять же, тяжело сказать, что это не нравится, это просто мои такие overly exaggerated thoughts, вот такое преувеличение о том, как там двигатель работает, все остальное, то есть как это все сделано. То есть для меня чем проще, тем лучше, но как бы технология не стоит на месте, и все пытаются в машину пихнуть все самое лучшее и последнее, что они могут только предложить. Вот. Отсюда, соответственно, как бы я на это немножко кривовато смотрю, но просто у меня такое, мне что-нибудь попроще. Но во всем остальном салон, как ни странно, вот сейчас смотрю на фотографии, которые сделал, салон простой, как 5 копеек. Они реально hit the spot с тем, что он простой, функциональный и есть очень много места. Для головы, для всего, в принципе, есть много места. Редко такое видишь, когда я сел, например, в мини-купер, ну, кроме того, что мини-купер сам по себе маленький, так я не знаю, как-то там все так было сделано, что ну, не могли бы вы отсюда что-нибудь выдрать, не могли бы вы как-нибудь поменьше всех прибамбах. В этом плане Cube, конечно, абсолютно бесподобен, потому что сделано красиво и просто. А электроники не так много, конечно, как в мини-купере, если сравнивать, но насколько я понимаю, стандартной конфигурации, значит, во-первых, приятно, что в стандартной конфигурации идет кондиционер. Теперь у них нету климат-контроля в стандартной конфигурации, то есть это стандартное, это имеется в виду base of the line, самое дешевое. Но, по крайней мере, есть кондиционер. В обычных машинах нету. Надо единственное заметить, что Cube он на пару тысяч дороже, чем, ну, к примеру, возьмем Yaris, Toyota Yaris. Во-первых, маленькая машинка, но это ладно, какая разница. Идея в том, чтобы в Yaris появился кондиционер, вы платите, по-моему, $1000, плюс вы там платите $1000 за автоматическую коробку, там еще чего-то, наверное, придется заплатить, но неважно. Идея в том, что с примерными теми же параметрами Cube получается всего на пару тысяч дороже. Что, в принципе, если вы покупаете машину, чтобы на ней ездить достаточное количество времени, то 2000 того стоит. Интересная вещь, значит, Cube идет в двух конфигурациях. Можно, значит, взять с обычной коробкой передач, то есть ручником. Вот. А можно взять с CVT. Автоматической у них нету. Меня немножко CVT отпугнуло, на самом деле, потому что я разговаривал с механиками, по крайней мере, где-то там 2 недели назад, вот, разговаривал, по-моему, с двумя. И, в принципе, оба сказали, что они бы себе не купили CVT-коробку. Вот, я вчера говорил там еще с одним знакомым, у него Nissan Murano. Я не знал, но у него, оказывается, тоже стоит CVT. В машине 6 лет, он говорит, ездит без проблем, то есть с коробкой проблем не было. Не знаю, что об этом думать. Насколько я понимаю, вот эти CVT-коробки еще не ремонтируют. То есть там непонятно, как ремонтировать, что ремонтировать. Я же не знаю, там, как это все устроено. Вот. Но разница между как бы вот этой вот автоматической коробкой обыкновенной и CVT, конечно, по идее, должна быть большая, по крайней мере, в теории, как они расписывают, экономичность топлива. Там, потому что в CVT, то есть Continuous Variable Transmission, нету переключения скоростей. Там идея работает как раз, что переключаются, то есть увеличивается, уменьшается диаметр, хотел сказать шасси, не шасси, а вот именно, как же она называется-то, не на английском, не на русском не могу вспомнить. В принципе, если кому интересуют детали, можете прочитать на Вики, но идея, опять же, там, значит, такие иконы, ну, примитивно, я не знаю, как именно имплементируют в нынешних машинах, но идея, по идее, там стоят 2 кона, вот, и, значит, когда идет вот этот вот belt, ремень между ними двумя, вот, то коны ездят там вперед-назад, вот, меняя диаметр, то есть, допустим, на низких оборотах, я не знаю, там ремень крутится на большом диаметре, как только этот, скорость набирается, то ремень потихоньку сползает на более тонкую, ну, в другой конец кона, вот, тонкий. Отсюда набирается скорость, и как бы двигатель постоянно работает на одних и тех же оборотах. Вот, что, в принципе, приятно. Я думал, что у меня будет какой-то шок, когда я поеду на этой машине, в плане того, что как-то непривычно, что, мол, скорости не переключаются. По крайней мере, я там прочитал в некоторых статьях несколько месяцев назад, люди говорили, непривычно, как-то скорости не переключаются, то есть, я не знаю. Я скажу так. Я периодически катаюсь на своей девушке, маминой машине, моей девушке. Вот у нее обычно стоит коробка автомат. Здесь вообще все на автоматах по большинству ездят. Вот у меня, соответственно, ручная коробка на машине стоит. С ручной коробкой, в принципе, все понятно. Разогнался, переключил, разогнался, переключил. На автомате, в принципе, давишь на газ, она сама переключает. Больше давишь на газ, она обороты больше набирает, значит, переключает там или вниз, и разгоняется, но переключает на следующую скорость и так далее. То есть идет переключение. Если, значит, постоянно давишь на высоких оборотах, то переключение чувствуется, как бы такой бум, толчок. Но опять, смотря на каких машинах ездит, это американская машина. А например, на смарткаре, если я точно помню, там чуть побольше чувствуется этот толчочек. Вот, но как бы, если едешь тихо и спокойно, как я в последнее время езжу там 2000 оборотов на двигателе и не рыпаться дальше, то фактически ничего и не чувствуется. Поэтому, когда я сел в Nissan, я думал, что все-таки я почувствую разницу. Скажем так, если об этом не заморачиваться, не обращать внимания, то вообще даже не чувствуется, на чем ты едешь, на автомате, на CVT, вообще разницы нет. Нажал на газ, она поехала быстрее. Вот. Поэтому меня она как бы ничем не удивила. Единственное, действительно, просто приятно едет. Вот. Руль поразительно легкий в машине. Меня он поразил, потому что я думал, что он будет немножко потяжелее, но он действительно крутится. Как сказал продавец, мы с ним катались, он сказал, что это, значит, ну, естественно, гидравлика стоит, как в любых современных машинах, и, значит, там стоит какой-то power assistant, я не знаю. Вот. типа он делает руль жестче на высоких скоростях и мягче на низких скоростях. Ну, соответственно, понятно, если вы разворачиваетесь на паркинге, то вы можете, значит, большой угол рулем крутить куда угодно. Если вы летите там 120 км в час, понятно, нежелательно резко крутить рулем, поэтому он становится жестче. Поразительно. Но, кроме того всего, двигатель идет в машине, сколько это получается, там 1,8. Вот, 1,8 двигатель, в принципе, для меня это, я ожидал, что будет 1,5. Ну, на мои расчеты я был бы счастлив вообще с 1,2, но 1,8, в принципе, тоже неплохо. Я сейчас пытаюсь, галлоны, литры. По спецификации, то, что было у них на машине налеплено, говорилось, по городу она едет где-то сколько, 39 галлонов. Извиняюсь, что я говорю, 39 миль на галлон. То есть это где-то порядка, по-моему, 7,5 литров по городу на 100 километров. Вот. Или даже чуть поменьше, подождите, я точно не помню, по-моему, около 7 литров даже. Вот. Где по трассе она идет, там, по-моему, 6 с чем-то. Что, в принципе, довольно-таки низко. Конечно, все равно с моей машиной не сравнится в плане того, что... Но опять же, с проблемой с ручными машинами всегда можно говорить, что ручные машины лучше. Коробка... ручник. Проблема вот в чем состоит, наглядно можно проиллюстрировать. Если знаешь, как ездить на ручнике, то да, ты можешь действительно ездить очень экономично, например, как я это делаю. Если ты не умеешь ездить, не чувствуешь себя комфортно, особенно не чувствуешь двигателя и все остальное, то ты сжигаешь больше топлива. Поэтому, например, когда я только начинал ездить на ручнике, да и в принципе не так уж я стал не так давно экономично ездить. Я спокойно по городу ездил 10 литров на 100 километров. Спокойно. То есть у меня бака не хватало на 300 километров. Я заправлял целый бак, 300 километров и обратно на заправку. Сейчас у меня где-то не меньше 500 километров я получаю. То есть 500 километров – это мое новое мото. На баке бензина 500 километров по городу. Поэтому, опять же, если ездить агрессивно, то, в принципе, да, от ручника никакой пользы нету. Вот. Поэтому меня, в принципе, километраж поразил в этой машине. Хотя, опять же, двигатель чуть-чуть большеват на мой вкус. А что еще в машине приятно? Кроме формы, то, что она выглядит как кубик, но это уже... другая тема, на вкус, на цвет. Но поразительная машина все-таки. Вот это надо отметить. Я не знаю, если они в России популярны. Но я бы хотел бы себе такую машину. Осталось теперь только заработать 1020 и вперед. Ладно, наверное, я напишу отдельную статью про эту машину. Но как бы summary — это то, что в салоне поразительно простая, просторная. Абсолютно, то есть машину нельзя сравнивать с тем, что на ней гонять. Это квадрат, обтекаемости у нее никакой, поэтому надо смотреть на то, что она из себя представляет. А представляет она из себя, в принципе, такую семейную машину. Это не микроавтобус ни в коем случае, но это такая не совсем легковая машина. Но при этом у нее есть характеристики того и другого. Вот, то есть удобная, четырехдверная, я не знаю, мне кажется, просто поразительная машина. Новостей у меня не особо здесь много, поэтому я возьму небольшой перерывчик и, наверное, перейду к новостям. Вот. Сейчас вернусь. Вот я и вернулся обратно. На заднем плане, надеюсь, никто не слышит, но если кто-нибудь услышал, извиняюсь, жужжит писячок. Вот, включил, потому что мне нужно кое-что, чтобы оно делало. Потому что пока там перекачаются туда-сюда данные, это будет минут 20, потом пока разожму архивчик, это будет еще минут 20, вот, и пока там запишу диск, это будет еще минут 20, поэтому извиняюсь заранее, но вот так вот, к сожалению, из-за того, что это так долго берет, хочется поставить, чтобы это начало работать немножко раньше, чтобы уже к концу подкаста все было сделано, вот, ладно, переходя к новостям. Какая у нас первая новость? Подождите секундочку, я быстренько поставлю копироваться, чтобы она жужжала минут 20 спокойненько, а я мог с вами общаться. Так, переходя к новостям. Ничего я здесь не забыл? Нет. Из автомобильных новостей, в принципе, ничего на этой неделе интересного я не увидел. Ну, в принципе, еще у кого-нибудь есть мысли, то пишите. Единственная вещь, это приходит Toyota IQ, или я все время название этой компании читаю неправильно. Сколько меня поправляю, все время читаю неправильно. Xeon или Scion. Scion, вот. Xeon это неправильно. Scion. В принципе, идея в том, что Toyota и Scion, как и в принципе Lexus, одна и та же компания, по сути, Toyota. Вот. Поэтому свою Toyota IQ, которая теперь будет для Америки, это будет это Scion IQ, которые обещают уже привезти в 2011 году. Кстати, интересная фотография. Если кто хочет, можете посмотреть. Выглядит довольно-таки сексуально машина. Такая шарп с большими колесами. Естественно, так она у дилера выглядеть не будет. Я в этом уверен. Обещают они привезти с двигателем в 1 литр и 1,4 литра. Походу, никаких гибридов на данный момент не предполагается. Вот. Концепция. Показывали концепцию, то есть вот Toyota IQ в электронном виде, то есть всю работающую на электричество. Обещают, что привезут уже спустя год, то есть после этого, 2012 году. Toyota подразумевает, что IQ будет ехать где-то 50 миль... извиняюсь, 50 миль, приехали. Да, электрическая IQ будет ехать 50 миль, где-то у нее будет рейндж, то есть сколько может проехать, и 8 часов зарядки от стандартной розетки, что, в принципе, неплохо. Но 50 миль это сколько по-нашему будет? Это, если я не ошибаюсь, это будет до 100 километров. Сейчас я точно скажу. Я до сих пор так и не научился переводить туда-сюда. Это 80 километров. 50 миль, 80 километров. Да. Радиус действия. В принципе, 80 километров. Маловато. Надо, по моим стандартам, надо хотя бы, чтобы она выдавала 450 километров. Желательно 500 километров на одной батарее. Вот это будет оптимально, да. 8 часов зарядки, я тогда с этим согласен. Вот, но все равно фишка в том, что наконец-то она приходит в Америку. Надеюсь, и в Канаду она тоже придет, хотя я не уверен, потому что, как обычно, Канада впереди планеты, извиняюсь, позади планеты всей. Вот. Но то, что она будет однолитровая, это жутко приятно. Услышал, как гудит вентилятор в макбуке и подумал, что надо уменьшить звук. Потому что я сижу, музыку слушаю. Хаос, техно и все остальное, потому что мне скучно просто говорить в микрофон, иначе я буду слишком задумчивый и буду делать охрененно большие паузы. Вот. Уменьшил звук, думаю, что это не так. Так. Где Safari? Во. Toyota придумала или даже уже имплементировала контроллер, то есть для инвалидных колясок, такой центр управления, контроллер, вот, через мозговые волны. Можно делать команды, типа, чтобы ехать вперед, назад, по-моему, влево, вправо и все такое. В принципе, они над этим работали, если я не ошибаюсь. Конечно, эта система работы еще не до конца идеально, там есть какие-то определенные проблемы с ней, но, по крайней мере, первые шаги уже сделаны, и это самое главное. Меня всегда задавался вопросом, как они именно считывают мысли. Кстати, можешь посмотреть на фотографию. Никаких имплантов они не делают, в отличие там, как для людей, которым делают фальшивые глаза, ну, электрические глаза, электронные глаза, вот, которые обычно сверлят им мозг и вставляют туда, значит, подключение делают. Подсоединяются в шину системную, мозговую. Вот. А здесь они, насколько я понимаю, просто сканируют то, что здесь называется, что такое, электроэнцефала, не знаю, что это такое, EEG, кратко. Вот. При этом, насколько я понимаю, это безболезненный процесс, который они постоянно делают в больницах. Ну да, они, в принципе, читают, видимо, какие-то, сейчас есть точно могу сказать, по-моему, притоки чего... А, вот, мозговая активность. Да-да-да, это мозговая активность. Это я перепутал с этим. Там другое было сканирование, где они там приток крови смотрят, все остальное. Вот. Если просто делают, сканируют мозговые волны, видим там альфа, бета, гамма и все остальное. Компьютер их анализирует. Вот. И, соответственно, потом двигает вашу коляску вверх, вниз, наверх. В смысле, вправо, влево, вперед, назад. Вверх-вниз, это было бы забавно. А Mozilla Firefox 3.5 наконец-то вышел. Какой-то огромный апдейт софтверный. В плане платформы, по-моему, они поменяли какой-то там этот рендеринг-двигатель. Поддержка HTML5, Geolocation Service, какие-то, да, увеличенная скорость, естественно, какой-то поисковик исправленный, в общем, дофига всяких примочек. К сожалению, я Firefox не пользуюсь. Я не знаю, почему. Кстати, это хороший вопрос, отходя немножко от темы. Я не знаю, почему меня не устраивает ни один браузер. Наверное, я урод. Вот если об этом подумать, не то чтобы я какой-то такой специальный человек, который в жизни все не устраивает. Не знаю, почему у меня комплекс с этим делом. У меня есть знакомые, которых все в жизни не устраивает. Вот, поэтому я, наверное, на секунду их всегда сравниваю с собой. Отсюда получается иногда такой вывод, что меня тоже все в жизни не устраивает. Но не знаю, почему Firefox, мне кажется, абсолютно отличная платформа. Там есть и плагины на все случаи жизни. То есть, в теории, если бы я делал какой-нибудь веб-браузер, ну, не веб-браузер, а веб-базированную программу, например, написал бы своего бота, чтобы он там что-нибудь накручивал на интернете, то я бы, конечно, пошел обязательно с Mozilla, это вообще не вопрос. Но почему-то, сколько раз его ставил, всегда его стирал. Я не знаю, почему. Наверное, проблема в интерфейсе. Safari, вот у Safari, наверное, самый приближенный к идеалу интерфейс. Я бы даже, наверное, сказал, это и есть мой идеал интерфейса. В Safari проблема другая. Здесь, блин, функциональности нахуй никакой нету. То есть мне здесь все не нравится. Там нельзя... То есть, не то, что не хочу звучать совсем уж таким недовольным, но, в принципе, да. Например, я закрою таб, здесь нету Ctrl-Z. Вот если попробовать, я не знаю, сейчас открою какой-нибудь таб. Вот это у меня... Наверное, поскольку, извиняюсь, я еще с России, вот как начал, как я пришел с Оперы 5, по-моему, я начал, вот, так до сих пор на ней, или даже раньше, я не помню, какая версия, с какой я именно начал, вот как на Опере сидел, так до сих пор сижу, в Опере мне вот именно нравится вот эта вся функциональность в плане шорткатов, то есть... все можно держать, как бы настроить интерфейс, чтобы он был простой, но в то же время есть дофига шорткатов, удобно туда-сюда ходить. Вот, мне нравятся особенно их ранние версии шорткатов, то есть там можно использовать, я не помню, что именно я там использую, но как-то уже притерлось. Мышка мне нравится, раз-раз щелкнул, он пошел назад, потом пошел вперед и все такое. А вот, с Safari своим интерфейсом меня привлекает, но функциональность просто пиздец никакой. Потом нельзя, например, мне очень нравится в Safari функция Private Browsing, которую наконец-то сперва Mozilla выковырила эту функцию чертовой бабушки, у них там что-то такое было. Там надо было копаться, по-моему, в груди настроек, чтобы это сделать. Но у них там был способ, потом они его совсем выковырили, потом его наконец-то сейчас уже, по-моему, встроили. Молодцы. Ничего не скажешь, надо им медаль дать. А, вот. Хотя, кстати, там есть примочки, типа стирать всю историю и все такое, но это не совсем то. Вот. А, ну, какой-то интерфейс у них, я не знаю, долбанутый. Не нравится мне их не интерфейс. А, и, кстати, по-моему, у них тоже не особо есть. То есть нужен браузер, вот Opera, только с интерфейсом Safari и функциональностью Firefox. Но при этом, чтобы вот эти вот всякие шорткаты и все остальное прямо с Opera содрать. И чтобы не было выковырить к чертовой бабушке этот IRC-клиент из Opera, Mail-клиент, RSS. RSS клиент обязательно оставить, потому что он более или менее удобен. Мне нравится, я к нему привык. А, вот. Все остальное к чертовой бабушке выговорить. Вот если совместить все эти браузеры, то я думаю, это была полная победа для меня. Вот. Ну, к сожалению, поэтому я сейчас пользуюсь. И Safari, и Opera. Я, кстати, думал написать свой собственный браузер, но потом это такое неблагодарное дело писать свой браузер, поэтому я так подумал, нахрен все дело. Но, по крайней мере, для любителей Firefox это победа. Вот, наконец-то они его хорошенько апгрейднули. Так что, насколько я понимаю, все эти компании, они как бы тоже позади никто не остается. Они всегда пытаются держаться на одном уровне. А, вот, но Safari, конечно, хороший браузер, ничего не скажешь, но по функциональности он, конечно, не дотягивает. По крайней мере, для моего уровня пользования. Это тоже неплохо. Моей маме лично он подходит на все 100%. Так. Нашел видео. Туповато смешное видео. Какой-то еврей там снимал. Я так и не понял, что это такое. В плане, чем он именно занимается. Ну да ладно. Я не очень много вижу обычно евреев на YouTube в кипах. Которые делают всякие такие туповато-смешные ролики. Забавная концепция, вот. А у них, по-моему, здесь... Как же у них там называлась их компания? Что-то там Stupid Things. Короче, дурные хреновины, которые они придумывают и потом делают. Вот, на видео они там рассказывают, как они совместили, значит, по-моему, скребок для ног и мышку. Вот, чтобы, значит, можно было одновременно работать на мышкой и при этом, значит, снимать мертвую кожу с ног. Кому интересно, посмотрите такое забавное видео, но на вкус, на цвет. Как я уже говорил, в принципе, новостей никаких на этой неделе не было, кроме Pirate Bay, вот, к которому мы дойдем. А интересное видео еще. Кто-то на какой-то уже одной из пресс-конференций Барак Обама там стоял, говорил, американский президент, вот. У кого-то заиграл телефон, и у него какой-то дурацкий этот рингтон был. Какой же там был рингтон? А, утки. Что там квакали. Забавно просто. Такая комическая ситуация. Вроде какая-то такая пресс-конференция. Всегда обязательно у кого-нибудь заиграет какой-нибудь телефон. Прям с каким-нибудь тупым вот этим рингтоном. Хотя на вкус, на цвет, почему бы и нет. Вот. Pirate Bay. Последнее, по крайней мере, то, что я слышал. Подобрал здесь две статьи, которые я прочитал. Потом, по ходу говоря, Pirate Bay собираются продавать. С чем мы, в принципе, наверное, его и поздравляем. Для меня это полный шок был, вот, но неважно. Всю статью зачитывать не буду. Здесь она какая-то длинная. Идея вот в чем. Какая-то игровая компания Global Gaming Factory X, которая собирается купить Pirate Bay за где-то 8 миллионов долларов, может быть, чуть побольше, по крайней мере, здесь они пока же говорят. Вот. И непонятно, что планируют с этим делать. Теперь самое интересное не тот факт, что они собираются купить Pirate Bay. Интересный факт другой, что Pirate Bay, по-моему, собирается продать. Да, ребята собираются все-таки продать Pirate Bay. Вот, наконец дошли. Да, вы правильно читаете. Pirate Bay хочет... Это не то, что я читал. А, вот, извините, не то. Да, вот. Значит, здесь в ответ товарищи от Pirate Bay написали, что ходят типа слухи, что Pirate Bay будет куплен. Да, Pirate Bay будет куплен, но вам не надо волноваться, потому что мы не волнуемся. Вообще такое, сообщи, если кто хочет прочитать всю их тематику и то, что они намалевали, можете прочитать. Выглядит жутко чизи. Сыровато. Сыр. Вот. В общем, товарищи говорят, что не переживайте, все будет как всегда, просто нам нужны бабки, чтобы дальше развиваться, а иначе Pirate Bay загнется. Это так, вкратце, все, что они написали, что было, по крайней мере, более-менее интересно. А в конце еще тоже здесь интересное предложение. Это будет ситуация, значит, будет для всех win-win-win, а-ля выгодно-выгодно-выгодно, победа-победа-победа. А очень интересная ситуация, потому что не то чтобы это было просто продажи какого-то торрентовского сайта. Во-первых, это продажа самая большая торрентовского сайта. Но был бы фиг с ним, если, допустим, продали бы за 10, за 20 миллионов, да пусть за хоть за 100 миллионов Demonoid. В принципе, я был бы тоже немножко расстроен, типа я на нем ошиваюсь, но какая разница? Правильно, был замечательный сайт, его продали, сделали бабки, все счастливы. Классно. Вот. А проблема теперь в другой статье, которая здесь дальше пишется, что Pirate Bay, возможно, закроет эта компания. Я так и не понял, почему именно они покупают Pirate Bay. Вот. И, собственно говоря, якобы какие-то там у Pirate Bay есть технологии, которые компания хочет купить. Ну, например, есть у вас компания GM. Вот, который сейчас идет банкрот. И вы хотите купить GM не потому, что у нее хуевые машины, а потому, что у нее там есть какие-то технологии, которые они наработали. Например, китайцы были бы очень, наверное, хотя и китайцы уже сами все стырили, сами уже все разработали. Ну, например, вы хотели бы купить GM, и тогда, да, действительно, там использовать, пусть компания банкрот, и все остальное, да, по крайней мере, взять вот эти вот разработки, купить. То есть купить всю компанию из-за разработок. А выглядит это так, что, значит, вот Global Gaming Factor X как раз собирался купить компанию или уже купил компанию, не знаю, из каких-то там Pirate Bay разработок. Я не знаю, что они там могли разработать. Я ничего грандиозного от Pirate Bay не видел. Если кто-то видел, пожалуйста, напишите, проинформируйте меня. Я лично не видел каких-то грандиозных разработок. Да, ходили слухи, они хотели разрабатывать свой протокол, они хотели переехать жить на отдельный остров, чтобы их никто не трогал, они хотели что-то там еще продолжить. Замечательно. Но каких-то инновационных разработок, ну, я не видел, не читал еще. Вот. И в конце концов они здесь пишут, что компания не уверена, что если эти, значит, то ли она уже купила, это так до конца я не понял, вот, что там есть или, значит, нету там разработок, или они применимы, или нет. Вот. Но, в общем, идея, фишка ставится в том, что компания говорит, что они могут закрыть Pirate Bay. Теперь, в принципе, по барабану, закроют Pirate Bay или нет. Проблема не в самом Pirate Bay, по крайней мере, так, как я это вижу. Попытаюсь сейчас ее описать. Pirate Bay, кроме того, что удобен для скачивания фильмов и всей остальной ерунды, которую мы, наверное, все любим скачивать, это еще своеобразный стал каким-то символом. По крайней мере, это то, что вот как я чувствую. Там. Для Европы это стало символом свободного изречения, языка, свободы информации, свободы голоса. Вот. И, по крайней мере, это то, что пропагандировали сами авторы или ихняя близлежащая компания, значит, товарищи. Они как раз это все дело пропагандировали, и даже вот в Европе теперь у нас есть пиратская партия и все остальное. Pirate Bay был вот это как раз символ вот этого вот всего. То есть все строилось вокруг Pirate Bay. Теперь интересная фишка в том, что если они уже продали или продают Pirate Bay, и они закроют Pirate Bay также, новая вот эта компания, то это, в принципе, получается, что это за символ. То есть это получается, что купили. Это значит, что вы можете людишки маленькие, дрыпаться сколько хотите, можете организовывать, обмениваться дискетками, пиратить, скачивать с интернета, устраивать эти файды сети сколько угодно, но рано или поздно мы вас найдем, и если мы вас не засудим и не посадим в тюрьму, то мы вас просто купим с потрохами. И все, что вы делали, все ваши движения за свободу, за голос и все остальное, все это уйдет в потроха, потому что у нас есть деньги, а у вас их нету. И мы вас, людишки, рано или поздно прижмем к стенке. Так что рыпайтесь, не рыпайтесь, все равно вы будете все под каблуком. В принципе, это мои мысли. Вот это то, что я понял, прочитав эти две статьи. И если, в принципе, Pirate Bay реально закроется, или они не будет Pirate Bay, а будет какой-нибудь еще один Napster, там, где уже платить надо, или а-ля новый iTunes, то, в принципе, да, вот и все. Вот это вот конец истории. Если у вас другие есть мысли, то есть, почему все это... Я, в принципе, понимаю, что то есть, можно единственное защитить этих ребят, потому что... Но, в принципе, на самом деле защитить их нечем, потому что они орали даже, что они пойдут в тюрьму, что им все пофиг и платить они не будут. То есть, в принципе, можно сказать так, что да, нашлась компания, например, вот как ситуация. Вы с нами, например, вас засудили, вы должны там выплачивать несколько миллионов долларов. Вы говорите, а мне все равно, у меня ничего нету в жизни. У меня нету ни денег, ничего. Хорошо, у вас есть Pirate Bay, замечательно. Тогда найдется компания, допустим, какая-нибудь, неважно кто, Пупкин-Друбкин, которая вам, у вас купит Pirate Bay, и вы обязаны ей продать Pirate Bay, потому что вы должны выплачивать то, за что мы вас засудили. Вот, насколько я понимаю, кстати, отходя чуть-чуть от темы, насколько я понял, апелляция базируясь на том, что, значит, судья был ориентирован в сторону защиты копирайта, он, то есть, не объективный был, не прокатил для Pirate Bay. Вот, поэтому в итоге получается, что суд выносит приговор, что вам надо заплатить, вы не можете платить. Хорошо, тогда приходит какой-нибудь Пупкин-Друбкин с выделенными деньгами. Вот, и говорит, а мы купим вашу компанию, и из этих денег вы можете выплатить все ваши долги, все, что вы должны, и трали-вали, и все такое. Замечательно. Тогда по приказанию суду или еще кого-нибудь продается действительно Pirate Bay, и тогда они расплачиваются со всеми своими долгами. Единственная проблема в этом, в том, что они орали и кричали, что они не сдадутся, и если надо, они пойдут в тюрьму и все остальное. Классно. Моя политика – отвечайте за базар. Вот. Поэтому то, что они сейчас сказали, что если или надо, значит, продать Pirate Bay, чтобы он дальше развивался, или он умрет. Мне кажется, это какое-то детское нытье, какое-то... А как он раньше не умер? У Pirate Bay ежедневно, там, я не знаю, сколько миллионов посетителей. То есть, ну не страдают они. Я уверен, что они не страдают. На рекламе выехать можно. И в конце концов, вы же не продаете что-то. Вы не максимально оказываете какой-то сервис. Вот. То есть, я не знаю. И основная это идеологическая проблема. С тем, что они из себя представляли таких... альтернативную, скажем так, альтернативную точку зрения за права человека, информации и все остальное. Классно. Но теперь их прижали их в угол. И если они сейчас сдадутся, то действительно, вот и все. Вот конец истории. Да, всех можно купить и всех можно сломать. Вот, как бы, ну, это, опять же, мои мысли. Но если есть другие идеи, то пишите, мне будет интересно. Это, говорится, мой тейк, знаете, на все это дело. Так, переходя к следующей теме. Видео нашел, какой-то японец построил... Вообще, я сперва подумал, что это инвалидка. Ой, извиняюсь, не инвалидка, это старый Запорожец. Но оказывается, это Fiat 500 старый. Вот, построил из Fiat 500 трактор гусеничный. Рассказывать здесь, конечно, нечего. Лучше вам посмотреть это дело на YouTube. Ездит он 3 км в час. Но, думаю, это у него... только первая редакция этого трактора. Я думаю, он сможет сделать вторую редакцию, которая будет ездить, я не знаю, 6 км в час. Будет апгрейд. Но выглядит все это дело просто классно. Всем смотреть. Следующее тоже видео. Брэд Питт снялся в какой-то японской рекламе. Я, правда, не совсем понимаю, какая именно. Но выглядит это, конечно, забавно. Смотреть тоже. Черный MacBook Pro. Походу, видимо, какая-то компания решила кастомизировать MacBook Pro. Вот. И хотят они за это дело $6000, и выпустили они 10 лэптопов. Видимо, у них будет что-то типа Special Edition лэптоп. В принципе, кстати, идея хорошая. Идея, в принципе, на том же уровне, что давайте покроем лэптоп золотом и продадим его вот так вот. Но все равно идея гениальна. Сделано из фотографий, как они показали, сделано хорошо, но опять, кто знает, пусть только лэптоп нагреется и все остальное, кто знает, что будет. Вот, но неважно. Факт именно в том, что выглядит, конечно, это красиво, такой черненький, такой сексуальненький, на нем даже написано Stealth. Вот. И всего, значит, было сделано 10 моделей, насколько я понимаю, они уже все распроданы. Все на все $6000. Следующая статья, нашел программа для iPhone. Я обычно не говорю для программ под iPhone, потому что их море, и мне они просто неинтересны. Есть такая, типа Skype, да, полезно. Все остальное ерунда. Но вот что интересно. Какая-то компания, Sakhar компания, походу, сделала программу под iPhone, и, насколько я понимаю, не только под iPhone, кто знает, которая переводит, значит, говорите в нее, значит, на английском, она переводит дело на арабский. Соответственно, можете говорить на арабском, она переведет все дело на английский. Значит, насколько я понимаю, там идет speech recognition, то есть распознавание речи и все остальное. Демо на YouTube выглядит очень интересно, посмотрите, если кому интересно. Но я тогда мучил вопрос, то есть как бы я ожидал такие программы еще несколько лет назад. Вопрос как бы, почему именно таких программ не было. Где просто говоришь предложение свободно, он тебе раз, красиво переводит. Так вот, фишка, как говорится, прикол здесь в том, что оказывается эта компания, Sakhar, это контрактор от Соединенных Штатов Америки, то есть Department of Defense and Homeland Security. То есть военщина, по сути. Что интересно в этом моменте, это то, что когда доходит дело до военщины и до Homeland Security и всего остального, как замечательно, быстро и какие поразительные вещи делаются. Надо? Сделали. А, в принципе, здесь еще было бы неплохо, если бы они сделали этот переводчик коммерческим, а также бы сделали там русско-английский, французский, испанский и все остальные языки, было вообще просто зафигеть. Вот. Но да, выглядит поразительно. 85% аккуратности. Accuracy. Вот. Что, в принципе, неплохо. Вот. Так что для туристов сойдет точно. Для армии я не уверен, там обычно нужно поточнее сделать. Вот, но для туристов было бы замечательно. Как здесь написали в статье, теперь пора этот вломиться, начать военные действия в Париже и еще в паре европейских стран, чтобы тоже такие девайсы, это программки сделали, а потом их продавать людям. А iPhone 3G перегревается. Это же было несколько статей, я их особо не читал. Ну да, походу происходит то, что айфоны перегреваются. Apple дала свои... Ну, Apple отметила проблему, потому что здесь всегда идет баталия между тем, что проблема есть, нет, проблемы нет. Нет, проблемы есть, нет, проблемы нет. Это просто вы, дураки, не знаете, как правильно использовать. На этот раз, слава богу, Apple сразу же сказал, что да, проблема есть. Вот. Особо никого... Годовых споров не было. Вот. После чего выпустила список всяких вещей, что не делать. Оставлять, допустим, ваш телефон в машине в особенно жаркий день. Не оставлять под солнцем телефон. Там что-то там еще было. Отключить чего-то там. Включить. Хрен знает. Но, в принципе, по сути, все это херня, это просто неадекватный кейсинг для телефона. Насколько я понял, они его совсем не модифицировали от iPhone 3G до iPhone 3GS. Вот. Но забавно, значит, телефон перегревается, насколько я понимаю, там извещает вас, что он, значит, перегрелся, и надо его то ли выключить, то ли, я не знаю, засунуть в холодильник. Кстати, хорошая идея. У вас проблемы? Купите портативный холодильник. Вот. И интересно, что они будут делать, потому что это такой большой провал, потому что, смотрю, здесь народ покупает в большом количестве новые эти айфоны. Вот. Мне интересно, если это только какие-то определенные, как бы, модели, или это все телефоны, не все телефоны, было бы забавно узнать. Но, в принципе, да, проблема существует, так что подождите полгода перед тем, как все-таки покупать новый iPhone. Хотя, если вы подождали полгода, вы можете подождать еще полгода и тогда купить себе еще один новый, который выйдет через год. Вот. Еще одно видео замечательное. Я его назвал, по-моему, «Движение есть, прогресса нет». Утки на... Ну, зажигайся. Ну. По-моему, надо фитили реально зажигалки менять. Ха. Ну, не издевайся надо мной. Утки или гуси, я не знаю точно. Утки. Здесь написано утки. Пытаются забраться по эскалатору наверх, а эскалатор в это время едет вниз. Смотрите, люди, прикольное видео, угарное такое. Вроде они прыгают, 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 идут, 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 прыгают, прыгают, прыгают. И все на одном месте. А еще одно замечательное видео, следующее для фанатов размачивания чего-нибудь путем стреляния, чего-нибудь крупнокалиберного. И не только крупнокалиберного. Посмотрите видео, занятное. Там, значит, видимо, есть какой-то фестиваль в Америке, я не совсем уверен. Вот, но там привозят всякие разные оружия, потом стреляют. Shoot stuff. Всякую фигню стреляют. Вот, на этот раз, походу, они здесь размочили не новый, но все-таки функциональный Chrysler. Как эта машина-то называется? Я уж не помню. Такой достаточно массивная машина, четырехдверная. От Крайслера, вот. Они ее расстреливали. Выглядит видео забавно, кстати. Девушка телеведущая, поэтому вы, этот, когда девушка стреляет из какого-нибудь крупнокалиберного автомата, я думаю, это здорово. И американцы, между прочим, со мной точно согласятся. Так. Интересно, я про это совсем забыл, про эту историю. Джиан Анлей. По-моему, тоже какой-то латино. Интересно, организовал, я точно так и не понял. Так, а где он? Гватемала. Ух ты, опять Гватемала. Классно. Короче говоря, товарищу Джен, Джон, Джиан, не Джон точно, надоело в том, что коррупция в стране, а также, походу, в банке. После чего он начал кампанию на Твиттере и говорить всем товарищам, чтобы они забирали деньги из банка. Соответственно, я думаю, после такого мероприятия, особенно если он популярен или, по крайней мере, у него много знакомых, и реально начинают деньги вытаскивать из банка, банк обычно идет банкрот. Вот. Ну да, после того, как ему надоела коррупция и все остальное, он начал твитить по этому поводу. Вот, и люди, походу, его начали слушать. После чего его за это дело арестовали. И сейчас он, значит, смотрит потенциально на 5 лет тюрьмы. Я не хочу звучать анархистом. Я не являюсь анархистом. Вот, но... Как здорово, что существует правительство во всем мире, которое готовы служить публике путем убирания всяких ненужных элементов, которые, как здесь говорят, rock the boat. Вот, убирать таких элементов из вида. Раньше говорили, что они просто сумасшедшие, их упекали куда-нибудь. Вот, теперь их сажают в тюрьму. Замечательно. Ну, в принципе, я не знаю, как насчет в Канаде это происходит. В Канаде я еще такого не слышал. Но здесь, в принципе, банки херню и не страдают. Я знаю, Ваня и Илья постоянно там периодически бичат, жалуются на то, что там у них деньги кто-то снял из банка, что за херня, ля-ля-ля. Ну тоже, эти товарищи немножко авантюристы, поэтому когда они возвращают долги, у них деньги из банка забирают, то есть это понятно. Но меня банк еще ни разу не объебал, хотя от кого-то слышал. Довольно-таки вразумительного человека, что что-то там иногда приходили, иногда чарджи какие-нибудь, которые, в общем, ты ничего не покупал, но чарджи были. Вот. Но, в принципе, такое здесь не особо часто происходит. Вот. Меня, наоборот, банк один раз золотил, поэтому я ему, в принципе, признателен. А в таких развивающихся, как сейчас популярно говорят, странах, ну да, наверное, такое вот хреновня происходит. Вот. И, в принципе, даже можно понять человека, потому что, в принципе, там все на подхвате. Начальник банков может спокойно прийти на банкет или в ресторан вместе с президентом или премьер-министром и договориться, мы тебя отстегнем, ты нам дашь спокойно МММ, и все будет замечательно. Вот, и действительно, простые люди, когда начинают просыпаться, типа, что за хреновня происходит, то обидно. Такое, конечно, когда происходит, обидно. И если честно, то иногда просто наводит на мысли, типа, вот действительно, если такое происходит, если живешь в одной из таких стран, а что ты можешь реально делать? Мне интересно, если как там в России дела с этим делом. Но, насколько я понимаю, там оппозиции особо никакой нету. То есть там есть оппозиция, она существует, но что можно против правительства сделать? Вот это вопрос. В Америке я всегда любил приводить пример, как Америку, типа вот, они могут за себя постоять, но я не знаю. Наверное, людей, надо большое количество людей довести до какого-то определенного предела. Пусть он, возможно, будет революцией, то с подачи богатых людей. А так, конечно, все это чушь собачья. Ну да ладно, перейдем к какой-нибудь более интересной теме, которой здесь осталось всего три. И они тоже не особо интересные. Ну, неделя такая получилась. А еще на той неделе видел статью, но я как-то не обратил внимания на нее. Какой-то товарищ, который, по-моему, живет в Мичигане, если я не ошибаюсь. На той неделе, по-моему, я рассказывал про мотоцикл с этим Jet Engine турбодвигателем. Все, я уже устаю. Короче, Jet Engine. На этой неделе это у нас будет этот трак с таким Jet Engine. Посмотрите видео, забавно выглядит. Товарищ купил, видимо, где-то этот Jet Engine от какого-то старого самолетика. Сняли с какого-нибудь F-19 или еще чего-нибудь. Вот. И поставил себе на машину. Катается. Выглядит забавно. Интересно, у него страховка на машину выросла или нет. Государство Джиндал. Говернор, извиняюсь, что я говорю. Губернатор Бобби Джиндал пропустил закон в своем штате по ходу, что теперь не обязательно брать до конца все классы в школе. Короче говоря, фишка в том, что после какого-то класса студенты могут взять альтернативное обучение. То есть заместо того, чтобы брать, как обычно, там 12 или 11 классов, я не знаю сколько, они могут, по-моему, взять меньше классов, вот, после чего пойти в какой-нибудь колледж или какое-нибудь училище, в котором им, значит, смогут сделать себе какую-нибудь карьеру. Например, механика, я не знаю, там, водопроводчика, еще чем-нибудь. Но при этом не обязательно заканчивать, значит, обычную школу и все остальное. В принципе, очень интересная идея. Насколько я понимаю, это проблема с тем, что не всем, то есть стандарты обучения, видимо, не все могут пройти или что-то в этом роде, что, в принципе, поражает, потому что здесь школа, насколько я понимаю, не такая сложная, по крайней мере, как, когда я учился. Вот, поэтому интересное предложение, уменьшение стандартов, как говорится. Что будет, интересно, что будет дальше. Это пока что только в одном штате. Будет забавно, если это сделают по всей Америке. Вау, будет классно. А потом сидишь и думаешь, почему действительно всякие инженеры и все остальное, математики, там, индусы, китайцы, арабы и все остальные, кроме американцев. Я уверен, что есть и американцы, но как бы большинство приезжает из-за границы. Вот, но это ладно. А какая-то статья была. О, вот и все сделалось. Какая красота. Не прошло и часа. А... Статья Scientist, какие три американских ученых опасаются за какую-то болезнь. То, что мир знает как болезнь сумасшедшей коровы. Интересная фишка. Оказывается, что рыбок, которые разводят, значит, которые не сами размножаются, а которых специально разводят на специальных фермах, кормили всякими отходами от вот этих вот тех же самых коров, у которых был вот этот вот disease, болезнь сумасшедшей коровы. Вот. И ученые еще не пришли никаким точным решением, но они подозревают, что, возможно, эта болезнь может переходить от коров к рыбам и с рыбы к людям. Вот. И призывают, соответственно, чтобы государство запретило кормить рыбок вот этими вот остатками от сумасшедших коров. В общем, особо никаких точных результатов здесь не предлагается, но, видимо, какая-то не совсем подтвержденная, хотел сказать, гипотенуза, hypothesis. Вот. Ну, не кушайте рыбок. В особенности из Америки. Но забавно. Все мутирует, все эволюционирует. Рано или поздно мы тоже станем мутантами. Ладно. Вроде статьи кончились. Я уже усталый. Напоследок скажу, что мое предложение остается открытым. Что это такое? На тему того, что я ищу ко-хостов, или не обязательно даже ко-хостов, а людей, которые хотели бы записывать, приходить на шоу время от времени, приносить что-то к столу, вот, веселить других людей, чтобы я не говорил здесь занудно 2 часа один микрофон, вот, вести какой-нибудь такой более-менее conversation. Вот, предложение открытое, будет открыто, и вообще я как бы всегда рад. Чем больше, тем лучше. Есть желание, пишите, буду рад. А на сегодня, пожалуй, все. Надеюсь, мы услышимся на следующей неделе. И надеюсь, услышимся, или вы услышите меня не одного. Ну и все. Всем привет и хорошей недели.